Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 29 сентября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждать главные темы этого дня, изучать карту московских пробок. Машин становится меньше. Людей, судя по всему, на улицах тоже. Ну вот смотрите, прямо сейчас по городу передвигается 657 тысяч автомобилей. Это на 9% меньше, чем в прошлый вторник в это время. Вчера тоже было радикально меньше, чем неделю назад. То есть люди прислушиваются к сообщениям о том, что надо бы как-то пореже выходить на улицу. Но как бы то ни было, пробки сохраняются, пробки достаточно серьезные. Смотрим на карту пробок Яндекса. Прямо сейчас оценивается ситуация в 5 баллов. Как предполагается, в ближайшее время пробки станут 6, потом 7 и к 7 вечера и вовсе 8-бальными. Но еще раз напомню, мы должны понимать, это на 9% меньше, чем было в прошлый вторник в это время. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это жалобы президенту Путину на проблемы с лекарствами. Сразу 16 пациентских организаций пожаловались на перебои с лекарствами. Поговорим, в чем может быть причина такой ситуации. Вторая тема — это признание Счетной палаты насчет мусорной реформы. Там заявили, что эта реформа пока неэффективна.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И по поводу коронавируса много срочных сообщений. Как раз Путин говорит, что граждан нужно информировать об отечественных вакцинах против коронавируса. Призывает власти настойчиво объяснять людям необходимость мер защиты от коронавируса. А Голикова говорит, что тяжелая форма коронавирусной инфекции фиксируется сейчас примерно у 2,7% заразившихся. Заболеваемость среди детей коронавирусом, по данным Голиковой, возросла сразу на 18,4%. Ну и вот еще с того же совещания, судя по всему, Кравцов, это министр образования, говорит, свыше 800 тысяч классных руководителей до Дня учителя получат доплаты за сентябрь. Путин поручает Роспотребнадзору не слезать с темы и контролировать качество детского питания в школах, а Кравцов говорит, что горячее питание в школах получают более 7 миллионов учащихся, и сигналов о нарушениях в этой сфере у него нет. Еще, кстати, вот заявление министра здравоохранения прямо сейчас с ленты ТАСС. Более 5,5 тысяч человек привиты в московских клиниках от коронавируса. Это надо понимать, что речь идет об эксперименте или все-таки уже прививка напрямую. Не знаю, пока это срочное сообщение без подробностей. Первая тема для нашего обсуждения в прямом эфире. СМС-портал, Телеграм, можно звонить. Это жалобы президенту Путину на проблемы с лекарствами в России. 16 пациентских организаций. Речь идет о жалобах на перебои с поставками важнейших лекарств для неизлечимо больных. Они предлагают увеличить финансирование соответствующей программы Минздрава. Параллельно приходят сообщения о том, что совсем другие, не важнейшие лекарства для неизлечимо больных, но тоже лекарства, которые заводятся за границей, могут пропадать. Вот я, например, сегодня видел сообщение о том, что вот было такое лекарство Допагит, к примеру. И перестало быть. Его нет в московских аптеках. Но почему появляются такие проблемы? Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением. Николай Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А чем это можно объяснить? Казалось бы, можно закупать, если это действительно нужно кому-то в стране. Это ведь бизнес? Или так это не работает?
Ну вот как работает, мы это видим, да, по жалобам наших пациентских организаций, к сожалению. Но я бы начал, знаете, с чего? Я хотел бы отметить, что в нашей стране нет принятой национальной лекарственной политики. То есть во многих странах она принята, в некоторых нет, но вот в тех, которых принято, их большинство. Этот документ, он носит такой, может быть, внешне, если его рассматривать, полудекларативный характер, потому что там устанавливаются приоритеты, там устанавливаются механизмы обеспечения лекарственного именно различных групп населения, чтобы обеспечить равную доступность. Там описываются ситуации, как быть, если, например, не хватает денег, то есть как устанавливать приоритеты, что покупать, что нет. Там устанавливаются принципы обратной связи, по которым государство может достаточно объективно судить, насколько у него хорошо получается вот выполнять эту функцию лекарственного обеспечения. Так вот, к сожалению, такого документа нет. Рабочая группа Российской академии наук последние 2 года работала над этим документом. И он, в принципе, в общих чертах был уже к концу 2019 года прописан. Группа работала именно по инициативе под руководством Лумбекова и Гузеля. И, соответственно, к сожалению, вот и ковид, и наступивший затем какой-то организационный сумбур с резким дефицитом денег, эту работу, к сожалению, остановили практически. То есть это вот первое. Второе, что я хотел бы сказать, о том, что лекарства пропадают, в принципе, звоночки были и раньше. Об этом говорили в врачебных группах и врачи стационаров, и, собственно говоря, те, кто занимается защитой пациентов достаточно глубоко. Но эти звоночки, вот, которые шли уже 1-1.5 года, как минимум, они не были, наверное, вовремя услышаны. И началось это с того, что денег стало не хватать в стационарах при выполнении указов по зарплатам. Все деньги были пущены на зарплату, особенно в регионах, и, соответственно, образовался дефицит по статье «Медикаменты и расходный материал». Это второе. Третье, что касается суммы, которую вы вот как раз озвучили, 21 миллиард. Дело в том, что это на самом деле очень и очень небольшая сумма, несмотря на то, что она измеряется в миллиардах. У нас население покупает в аптеках медикаментов за год больше, чем на 1 000 000 000 рублей. Стационары расходуют и покупают около 200 миллиардов денег, соответственно, 200 миллиардов рублей тратят на покупку медикаментов и расходных материалов. И, соответственно, 21 миллиард от этого всего. И еще, да, есть ряд программ целевых, по которым деньги распределяются. Там, если мне не изменяет память, около 150 или 130 миллиардов в совокупности. То есть, таким образом, это всего лишь на 10-14% увеличение вот этих федеральных закупок централизованных, или же, соответственно, ну, какие-то доли, единицы процентов от общего, общих затрат на медикамент.
Это государственные программы. А вот возвращаясь к этому конкретному примеру, с которым я сегодня столкнулся в социальных сетях, вот было такое лекарство, которое принимали в том числе и беременные для того, чтобы нормализовать давление. Это лекарство носит название Депигит, насколько я понимаю. Производит его конкретный производитель Эгис. И вот все. Его Депигита нету в московских аптеках, как правило. Это государство решает, или это, к примеру, может уйти производитель с нашего рынка?
Ну, наверное, мы все понимаем, что производитель, он же не кошка, которая гуляет сама по себе, он просто так с рынков не уходит. То есть, когда создаются условия, невозможные для достижения хотя бы минимальной маржинальности, или они обставлены таким количеством административных и организационных процедур, которые, по сути дела, те же деньги, только в трудоемкость работников превращены, увеличиваются риски, например, то, конечно же, производитель может принять такое решение. А здесь, знаете, наверное, нет правды с двух сторон, которые сейчас обвинения идут. То есть государство говорит, что фарма очень длительное время пользовалась почти бесконтрольностью, можно так сказать. И в этом плане и аптеки, и особенно дилеры, они имели достаточно большую маржинальность, которая позволяла им, соответственно, и продвигать различнейшие препараты, в том числе через активную работу с врачами и поликлиниками, стационаров и так далее, и с опинион-лидерами. С одной стороны. А с другой стороны, соответственно, было, естественно, предпринято движение государством в плане упорядочения, в плане уменьшения затрат. Были попытки провести переговоры с непосредственно производителями, минуя дилеров. Некоторые из них увенчались успехом, и препараты были, цены на препараты были снижены, ну, очень сильно на некоторые при подписании контрактов на несколько лет вперед и соответствующего объема. Но система в целом именно при введении вот этих более жестких мер, а именно маркировки лекарственных препаратов, она дала организационный сбой по некоторым позициям, по которым выпуск их был не столь рентабелен, чтобы выдержать вот эти вот перипетии организационных решений. И поэтому Депигит – это достаточно старый препарат. Он, в принципе, может быть заменен и другими без особых потерь. хотя любая потеря, любой выбор, когда препарат выбывает, это некая потеря, потому что люди к нему некоторые привыкают, не переносят другие препараты в конце концов. Но это не фатально. А вот, например, перебои, которые озвучивались с фурсимидом, перебои, которые озвучиваются с другими препаратами, которые очень трудно заменить, вот в этом плане я считаю, что наше государство должно каким-то образом более внимательно и аккуратно работать с потребностью и с возможными последствиями, которые оно создает своим действием.
Но теперь получается, что разговор об отсутствии или нехватке тех или иных препаратов поднимается на уровень президента России. Все-таки 16 пациентских организаций сразу жалуются в адрес Путина. С вашей точки зрения, стоит ждать изменений?
Я думаю, что, безусловно, этот вопрос, вот, который озвучен, и если он будет тем более поддерживаться средствами массовой информации, достигнет своего градуса определенного, точки кипения, решен будет. Уж не знаю, в плане 21 миллиарда и скольки, но в любом случае эту явно возникшую трещину или зияющую дыру ее закроют. Но речь идет о том, что выстраивание лекарственной политики на уровне страны, именно национальной лекарственной политики, это крайне серьезная задача, и вот решать надо, в первую очередь, конечно же, ее. Понятно. Нужно договориться, да, нужно договориться всем участвующим сторонам и быть благоразумными.
Спасибо, Николай Прокоренко, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Срочные новости.
Срочная новость.
РИА Новости пишет о серьезном пожаре, крупном пожаре в Новосибирске. Пострадавших нет, ссылаются на Главное управление МЧС. Нет никаких подробностей, но сообщается, что горят торговый центр и гостиница в Новосибирске. Этот пожар на данный момент, как сообщает МЧС, локализован, и угрозы распространения огня нет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Возвращаемся к наличию или отсутствию препаратов на территории Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете писать через СМС-портал. Скажите, вот онколог Андрей пишет, есть конкретные препараты? И если их нет, то тогда скажите, чем их заменить, пишет он, 911-й. Теперь дальше. Айрат пишет, почему у нас все должен решать президент, когда уже министры начнут принимать и решать подобные проблемы, принимать решения и решать подобные проблемы. Денег не хватает на лекарства, пусть возьмут у Лукашенко, у него теперь много, пишет 730-й. Вопрос, есть ли у него эти деньги, или эти деньги давались для того, чтобы... А чуть позже он выплачивал долги. Алексей Морозов. Чуть какая проблема, пишем Путину. Один человек за все в стране отвечает. Получается, что вот, например, ему, Алексею Морозову, придется жаловаться Владимиру Владимировичу на нянечек в детском саду, потому что они плохо вытирают малышам попки. Может, тогда он решит эту проблему? Может быть, действительно, мы слишком часто, вместо того, чтобы решать проблему на том уровне, где ее нужно решать, первым делом пишем письмо президенту. Слушаем вас. Здравствуйте. Это очень долго, извините. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Юрий Владимирович, Москва.
Прошу.
Слушайте, ну вот да, пропал допедит. У меня жена беременная, и только это вот лекарство ей помогало. Но его нету.
Но, видите, вот Николай Прохоренко говорит, что в данном случае хоть аналоги какие-то есть.
Нет, а аналог не помогает. Просто давление просто нереальное. И в больнице лежит, постоянно лежит в больнице. Из-за того, что вот я нашел сейчас 10 пачек допедит, купил. Вроде бы все нормально, устаканилось. А так нет, не найдете вы его. Причем то, что пропадает, потом появляется и дорожает. Вот инсулин, ей прописали инсулин, сахар там мне запрыгал. Тоже вот какое название мне сказали, мне я пришел, я в 10 аптек сходил, мне сказали, он пропал, его нету. Этого, конкретно этого нету, есть вот такой. А такой не подходит. И если даже подходит, нужно колоть на 2-3 единицы больше. А это риск привыкания. То есть у женщин там в период беременности бывает такое, что на инсулине немножко сидят, но это только в период. А если заменить тот инсулин, тогда получается привыкание.
Ну и мы возвращаемся к тому, о чем говорил Николай Прохоренко. Национальная лекарственная политика. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый день, Андрей, Москва. Немного смешно слушать реплики, что все должны решать министры и президент. Есть так называемые производители, или не так называемые, реальные производители и дистрибьюторы, так называемая фарма, которые имеют определенное лобби, определенный лоббизм на всех уровнях
законодательные исполнительные.
Подождите, еще раз. Мы же сейчас говорим не о том, как это все устроено, а о том, кто должен реагировать на то, что вдруг какой-то препарат... Вот у предыдущего слушателя беременная жена страдает от давления. Ей помогал этот препарат, и он пропал. Что делать?
Смотрите, я приведу личный пример. У меня пожилая мама, которой я покупаю лекарства. 60% лекарств я покупаю не дженерики, а оригиналы, которых нет в России, которые мне привозят. Соответственно, в личной аптечке, слава богу, мы с супругой не так часто болеем, но аспирин у меня не российского производства. Я это могу себе позволить. Да, может быть, не все это могут себе позволить. Тогда в нормальном государстве сделаем на это акцент. Законодатели сравнивают и определяют, почему дженерик, да, он более дешевый, но он хуже действует. Я не обо всех лекарствах говорю, может быть, где-то дженерики выигрывают. Да, по большому счету. И при этом сравнении нужно понимать, может быть, пусть на рынке будет более дешевый препарат, но дающий определенную побочку, и об этом скрывать будут говорить. И рядом будет не условно не распределяемый.
Нет, ну, понимаете, вот опять вы говорите о некой системе, когда государство будет регулировать рынок таким образом. Вот это надо?
А любой рынок, он под контролем государства.
Понятно.
Любой, алкогольный, фарма, любой абсолютно рынок.
Мы это... Раз контроль есть, значит, государство должно этот контроль реализовывать.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Счетная палата назвала неэффективной мусорную реформу в России. Более 90% отходов по-прежнему отправляют на полигоны и свалки. Перерабатывается не более 70% мусора, а сами свалки отравляют воздух, воду и почву. Аудиторы считают, что ситуация с официальными полигонами близка к критической. В 32 регионах к 2024 году они будут просто заполнены. Минприрода отвечает на критику счетной палаты. Министерство заявляет, что работает с регионами для решения вопросов в части работы с твердыми коммунальными отходами, выявляет их потребности в контейнерах для раздельного сбора мусора и разрабатывает новые меры поддержки отрасли. Ситуация, говорят в министерстве, находится под постоянным контролем Минприроды. Мария Малороссиянова, координатор проектов движения ЭКА, эксперт по раздельному сбору отходов. Мария, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, так все-таки ситуация с отходами под контролем чиновников или мусорная реформа в России неэффективна? Что скажете?
Ну, наверное, если вы житель Москвы, то вам и неведомо, что творится за ее пределами. И очевидно для очень многих жителей России, что ситуация с отходами, я не могу сказать, что под контролем. Никак. Это невозможно это сказать.
Как вы объясните, почему так происходит?
Я думаю, что частично это происходит из-за, может быть, не совсем корректной постановки целей, да, целей и задач. Когда обсуждался нацпроект «Экология» и параметры, целевые показатели по отходам, то общественные организации и эксперты, которые являются членами этих общественных организаций, предлагали разные корректировки, что нужно сделать, чтобы эффективно шла наша мусорная реформа. Однако эти предложения не были учтены, и вот мы наблюдаем то, что наблюдаем.
Вот смотрите, если мы наблюдаем то, что наблюдаем, то есть вы скорее склоняетесь к оценкам, которые в «Коммерсанте» сегодня помещены со ссылкой на данные аудиторов счетной палаты, там ведь пишут о том, что в нескольких, может быть, даже в паре десятков регионов в ближайшее время можно ждать мусорного коллапса, это так?
Да, в нескольких регионах можно ожидать мусорного коллапса, не в каких-то регионах и отдельных, может быть, локальных точках этот мусорный коллапс уже наступил, а в России по-прежнему большая часть коммунальных отходов захоранивается и не идет на переработку. О показателе в 36% сокращения захоронения речи вообще не идет.
С вашей точки зрения, это требует каких-то радикальных мер со стороны государства сейчас?
Ну, что значит радикальных? Ну,
что делать?
Вопрос. Ну, во-первых, я думаю, что очень сильно помогла бы открытость информации. мы боролись с мусорной мафией и с тем, что все происходит как каким-то криминальным образом и очень закрыто, и до сих пор мусорная сфера, так называемая, она остается одной из самых закрытых, и информацию подчас очень сложно получить, достоверную информацию о том, куда направляются отходы, откуда и что с ним происходит. Это первое. Второе, мы совершенно забыли о том, что главным приоритетом, прописанным в нашем федеральном законе, является предотвращение образования отходов. То есть необходимо развивать там практики использования оборотной тары, это как пример, да. Эти меры вообще никак на государственном уровне не проводятся и не предусматриваются в нарушении федерального законодательства. Ну и также буксует институт расширенной ответственности производителя. Это когда производитель должен оплачивать утилизацию упаковки, в которой находится товар. Да? И у нас институт расширенной ответственности производителя, откуда могли бы поступать как раз деньги на развитие раздельного сбора отходов, на развитие, на то, чтобы, ну, вообще на развитие инфраструктуры по обращению с отходами, этот институт практически не работает и очень долго откладывается его реформирование. И плюс еще, чем бы мог помочь институт расширенной ответственности производителя, это тем, что если правильно заложить нормативы для производителей и товаров и упаковки, и тогда можно было бы сократить количество неперерабатываемой, например, упаковки. Если неперерабатываемую упаковку производить станет дороже, то, соответственно, производители будут выбирать более правильные варианты, переходить с одной упаковки на другую.
Смотрите, да. Наши слушатели-то один вопрос задают в этой связи. Если все так, как описывается, тогда не очень понятно. Мы вот деньги-то платим, а за что мы платим?
Ну, фактически, если быть честными, то большая часть наших денег уходит как на транспортировку отходов, да, когда полигон находится далеко, и вот мы перевозим с одного места, вот мы выбросили в мусорное ведро, и фактически вот мы платим за то, за это путешествие наших отходов на полигон, и за размещение на полигоне. На это уходит больше действительно часть.
Ну, хоть так, спасибо. Мария Малороссиянова, координатор проекта в движении ЭК, эксперт по раздельному сбору отходов, была с нами на прямой связи. 385-й рапортует, начал сортировать мусор, но сам отвожу его в собиратор. То есть какое-то такое место, где собирают мусор. И вот 385-й мало того, что узнал о его существовании, но еще и сортирует мусор и сам его туда относит. У нас все реформы мусорные, утверждает Старлей. Это очень многозначительное утверждение. Сороковая пишет, хорошо, что с нас хотя бы за мусор в космосе не берут в этих условиях. И Юстас пишет, вот как началась мусорная реформа кое-как, так и пошло. Мы же все видим, что сортировка отходов никому не интересна. Хотя граждане были готовы этим заниматься. Не все, но все же. Вот это вот не все, но все же есть, как правило, как кажется, ключевое утверждение. Вот этих не всех, которые были бы готовы заниматься сортировкой мусора, судя по всему, слишком мало. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Сегодня вторник, 29 сентября, 16:36 в Москве. Прямой эфир, смс-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и изучаем карту московских пробок. Машин мало, по-прежнему меньше, сильно меньше, чем было в прошлый вторник. На 8%, вот это данные ЦОДД на эту минуту. Прямо сейчас в городе 5-бальные пробки, как ожидается, к 6 вечера будут пробки в 7 баллов, и максимума достигнут в 7 вечера, это будут 8-бальные пробки, имейте это в виду, но не забывайте, судя по всему, действительно, людей, которые выезжают на машинах, становится меньше. Ну, власти об этом просят, вы помните, из-за коронавируса. Две темы, которые мы будем обсуждать, это сообщение, что граждане России назвали размер зарплаты для нормальной жизни. Оказывается, многим достаточно примерно 50 тысяч рублей в месяц. Первая тема, а вторая тема – это сообщение о том, что в Москве начали фиксировать и выписывать, соответственно, штрафы за движение машин через пустые парковочные места. Поговорим об этом поподробнее.
Новости этого дня. успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Заявление вице-премьера Голиковой. 80-85% людей, у которых уже выявлен коронавирус, заявляют, что они считают, что заразились, потому что маску не носили. Это важное заявление. Еще одно важное заявление. Путин говорит, что он уверен, с проблемой роста безработицы удастся справиться в будущем году. Это с ленты агентства ТАСС. Прямо сейчас читаю. А теперь новости из Новосибирска. Там, напомню, то ли на улице Романова, то ли на улице Ипподромской пожар в торговом центре и гостинице, который локализовали. И вот новые данные от МЧС. Погибших и пострадавших при пожаре в новосибирской гостинице в центре города по предварительным данным. Данным нет. Следим за развитием этой ситуации и переходим к обсуждению первой из объявленных тем. Граждане России назвали размер зарплаты для нормальной жизни и выяснилось, что многим достаточно суммы от 50 тысяч рублей в месяц. Интернет-платформа, финансовая интернет-платформа WebBankir провела такое исследование. Спрашивали у 1600 человек, и вот треть опрошенных заявила, что в месяц им хватит 50-70 тысяч рублей. Еще 25% требуют больше, от 70 до 100. 22% заявляют, что им и меньше хватит, от 35 до 50 тысяч рублей. 20 тысяч рублей или меньше на жизнь хватает 0,5% опрошенных. Самые большие финансовые опросы, ну тут, я думаю, никаких неожиданностей нет, оказались у жителей Москвы и Подмосковья. Цитирую по агентству РИА Новости. Сергей Смирнов, доктор экономических наук, он с нами на прямой связи сейчас. Нет? Нет, значит, чуть позже. 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер и присоединяйтесь. Вот, а как вы определяете, что такое зарплата для нормальной жизни? Это ведь очень субъективно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Можете написать смс-портал или телеграм. 7373948. Вот этот номер набирайте. Как определяется для вас? Вот 151-й, например, пишет, у меня зарплата 110, мне хватает 30, остальное экономия. То есть вот есть человек, который говорит, хватает на жизнь 30 тысяч рублей. Напомню, судя по опросу, таких очень мало. Обычно люди называют большую сумму. Попытка номер два. Сергей Смирнов, доктор экономических наук. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Доброго дня всем.
Скажите, а есть какая-то объективная оценка вот того, что называется нормальная зарплата в текущих условиях?
Вы знаете, такой объективной оценки нет и быть не может. Я объясню, почему. И опять же, я бы призвал наших слушателей общаться с результатами этого обследования с весьма большой осторожностью. Почему? Потому что, на самом деле, у каждого из нас абсолютно разные потребности. Кому-то действительно 30 тысяч вполне хватит. У него решена квартирная проблема, у него есть машина, у него есть дачный участок, скажем так. Он может ездить за границу, там, да, отдыхать или на какие-то российские курорты. Короче говоря, у него нет, скажем так, крупных расходов. Они у него уже были в прошлом. Ему 30-40 тысяч может хватить. И у него нет детей, да? У него есть только жена, которая тоже работает и получает, ну, допустим, те же самые 30 тысяч рублей. А теперь возьмите ту же самую пару, муж и жена, но у них трое детей, и у них нет квартиры. И, естественно, на вопрос, сколько вам нужно для нормальной жизни, тут ответ, я так думаю, будет уже на 80-100 тысяч потянет. То есть все зависит, как мне кажется, от каждой конкретной ситуации в каждой конкретной семье.
И все-таки мы же понимаем, что бывают разумные и неразумные требования, что отдыхать можно не только на курорте, но и, к примеру, в ближайшем Подмосковье, ну и так далее. И все равно никак не посчитаешь.
Я думаю, что нет. Вы знаете, когда вот делаются такие опросы, я так понимаю, тот, на который вы ссылаетесь, 1500 человек, это действительно репрезентативный опрос, но это выборка того же ВЦИОМ или Центра Юрия Левады, 1600 человек на Россию. Но, в принципе, самое интересное было бы посмотреть по группам вот тех семей, о которых я говорил. Угу. Для многодетной семьи это одна желательная заработная плата. Для нуклеарных, скажем так, семей, вот живет один человек, вполне обеспеченный материальными благами, это другая семья. Вот когда мы получим вот эту разблюдовку по типам семей, тогда можно будет делать вполне конкретные выводы и, сопоставляя с реальными доходами, понимать, хватает им или не хватает.
Но тогда по-другому попытаюсь спросить. Вот, например, как? Сергей, например, нам пишет, 509-й, дай нам зарплату, как в развитых странах Европы, и хватит для нормальной жизни. Ну, то есть, мы же ведь как говорим, есть некое понятие средней заработной платы в Российской Федерации, и мы исходим из того, что, скорее всего, этой средней зарплаты маловато будет. Но если перейти, к примеру, в Германию или во Францию, там тоже будут говорить о средней зарплате, маловато будет.
Вы знаете, по-разному человеческие потребности, они безграничны.
Это понятно.
Да, это вы понимаете, да. Но, опять же, та же самая средняя заработная плата, опять же, зависит от того, ну вот, скажем, одно дело вам, ну, те же возрастные категории, одно дело вы приходите после университета на работу, вам, у вас одни потребности, и другое дело вы находитесь в предпенсионном возрасте, например, когда над вами, над большинством, давлеют какие-то совершенно другие интересы. Вопросы там здоровья, да, нормального трудового дня, вопросы семьи, внуков, детей и так далее. Вот. И сравнивать здесь, да, средний показатель есть, но, на мой взгляд, он не вполне корректный, да, потому что, ну вот и правильно наши власти сейчас говорят, давайте все-таки ориентироваться на медианную заработную плату, она ниже средней, да. Вот. У нас сейчас средняя, это, по-моему, 45 или 47 тысяч рублей. Да, а кому-то хватит 30 тысяч.
Но медианная, да? При этом она чуть больше 30 тысяч, насколько я помню. И
да,
тогда
да, мы... да, абсолютно правильно, медианная всегда ниже, потому что все-таки очень неравномерное распределение зарплат и доходов у нас в обществе. Да и в любом обществе, собственно говоря, именно так.
Спасибо. Сергей Смирнов, доктор экономических наук. Мы продолжаем. Очень много сообщений. Роман из Штутгарта пишет: потребности, запросы и ожидания — это всегда разное. 151-й, который за 30 тысяч, у которого 80 тысяч в месяц, это, что называется, он откладывает. Он говорит: ну, я один живу. Ну, то есть, один живет на 30 тысяч, это тоже интересно. Если честно гражданам, если честно россиянам, 50 тысяч мало. Я курьер, работаю на доставке еды, смотрел чек, 16 тысяч за обед доставить, ничего не понял из того, что написал 62-й, но я честно прочел. Мой брат в монастыре живет на 3 тысячи рублей, ему хватает. Это 151-й пишет, тот, который за 30 живет. Никитец зарабатывает 65 в месяц и пишет: мне хватает, но хотелось бы... Не, вот мы сейчас не говорим, хотелось бы побольше. Мы говорим о заработке и разумных тратах. Хотелось бы побольше всем. Вот мы как раз это и пытаемся решить. Любаша пишет: у меня семья из 5 человек, и хотелось бы получать 100 тысяч в месяц. Это потому, что у всех остальных в вашей семье из 5 человек вообще нет доходов? То есть тогда мы можем исходить из того, что вы полагаете, 20 тысяч в принципе на человека нормально? Мария говорит: нас двое, детей нет, ипотека 30, аренда 32, расходы на бензин 12-15, машина используется для работы. Это не считая одежды и еды. То есть 30 тысяч точно не хватит, уверена Мария. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, в принципе, я не знаю. Вот сейчас доллар вырос, да, сейчас как бы и расходы тоже, естественно, вырастут, потому что, ну, как вы все знаете, у нас в России, в принципе, ничего не производится практически. Да,
это не так.
Из высокотехнологичного оборудования. Не, ну, штаны шьют, да, хлеб тоже пекут.
Вот-вот. Да, вот машины, ну и то спасибо.
И станки, просто... оборудование.
Вот-вот-вот.
В принципе... Ну да, ну вот как бы естественно все вырастет, и если 30 тысяч, это у нас получается 300 евро, да?
Не то... надо в евро переводить, мы покупаем в рублях, ну правда.
Нет, в рублях мы не покупаем. Ну вот смотрите, вот машина АвтоВАЗ, да, стоила она 400 тысяч, когда был евро.
Скажите, пожалуйста, 36. А вот на медианную зарплату мы должны говорить о покупке машины первым делом?
А медианную зарплату мы должны про все говорить. А как же человек у нас кушает, одевается, ездит на машине?
У нас... Нет, это важно понять. О, это важно. То есть у нас уже в самой медианной зарплате машина быть должна. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Москва, Алексей.
Да, прошу.
Я согласен с экспертом, который высказывался. Все-таки я считаю, достойная зарплата — это когда ты можешь с детьми, допустим, поехать хотя бы раз нормально в отпуск с семьей. Допустим, машину содержать, квартиру, если супруга работает, хотя бы 3-4 года купить без всяких ипотек. И...
Квартиру за 4 года? Вы... Ну, скажите, а вы с Марса?
Ну, я так немножко, да, резанул, хотя бы 5-7 лет возьмем.
Не, просто, а где, вот скажите мне, в какой стране можно за 5-7 лет купить квартиру, заработать на квартиру?
Ну, как где, в нашей любимой России.
Да.
Не всем, конечно, дозволено такое счастье, но есть и такие люди.
Так нет, есть такие люди в любой стране, но чтобы мы говорили про среднюю зарплату.
У нас, простите, берут квартиры, потом макароны едят, но это не вариант. Но, к сожалению, так получается.
Но хотелось бы, хорошо, принимается. Нормальная зарплата, когда денег хватает на все, еще немного остается, пишет Юстас, и мне кажется, это идеальной формулировкой. Вот прям реально идеальная формулировка. Именно так и определяется нормальная зарплата. Вот когда на все хватает денег и немного остается, а вот все остальное, и вот тут важно понять, вот все остальное мы в это на все вписываем или еще нет? Евгений, у меня 70, двое детей, супруга в декрете, кошка, собака, коммуналка, продукты, младшему ребенку подгузники, смеси. В общем, короче, 70 не хватает. Но если я правильно понимаю, вас четверо. И тут уже точно не 30 на человека. У мужа зарплата 40, у меня пенсия 20, это 550-я, на каждого 30, это тяжеловато. Хотелось бы детям помочь, и не получается. Ну, то есть, смотрите, на каждого 30, причем это речь идет о пенсионном возрасте, раз у кого-то в семье пенсия, хотелось бы детям помочь, но тяжеловато, но можно. Но помогать еще кому-то уже не получается. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав, Москва. Вот смотрите, у меня зарплата 70, у жены 60. Вот, строим домик, двое детей.
А квартирка есть?
Квартирка есть, да, но она родителей. Вот, и мы все вместе живем, они пенсионеры. Вот, за старшего надо платить каждый год 80 тысяч за учебу. Вот за младшую там, но она в школу ходит.
Вы выбрали вот эту необходимость платить за учебу? Ведь не везде надо платить.
Ну, не везде. Просто получилось так, что уже опоздали и больше никуда его не взяли.
Понятно. Еще раз, вот смотрите, значит, вас четверо, я правильно понял?
Да, нас четверо.
130 тысяч.
Да, вот мы еще строим домик, для этого мы взяли кредит 1 000 000. Вот этот 1 000 000 кончился, дом, строительство, естественно, остановилось, строить больше не на что.
Понятно. Вот,
получается, что не хватает.
Но опять мы обсуждаем 30 на человека. И вот этого чуть-чуть не хватает. 7373948. Впрочем, ладно, об этом можно говорить бесконечно. Напомню, в данном случае мы обсуждали новость. Граждане России назвали размер зарплаты для нормальной жизни. Многим достаточно суммы от 50 тысяч рублей в месяц. Но в данном случае мы говорили не о доходах на человека, а о зарплате. И не факт, что если в семье четверо, то все четверо работают. Как бы то ни было, средняя цифра, которая называется в результате этого опроса, который провела финансовая онлайн-платформа «Веббанкир», то это все-таки треть опрошенных, которые говорят, что в месяц им хватит от 50 до 70 тысяч рублей.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. Только что стало известно, что эмир Кувейта скончался во время лечения в Соединенных Штатах Америки. Министр по делам канцелярии сделал такое заявление. Об этом пишет сейчас агентство РИА Новости. Эмир Кувейта шейх Сабах Аль-Ахмед Аль-Джабер Ас-Сабах умер. Об этом пишет со ссылкой на телевидение, как молнию, агентство ТАСС. Других подробностей пока нет. Ждем ближайшего информационного выпуска. И, кстати, еще одно сообщение. Константин Райкин только что записал обращение к зрителям своего театра «Сатирикон». Он просит не снимать маски на спектаклях. Все просят всех. Не надо снимать маски. Надо носить маски. Ну и так далее. Ладно, теперь еще одно. Власти просят не проезжать парковочные места, даже если они пустые. Ну вот не надо там ездить, это нельзя. В Москве начали фиксировать движение машин через места для парковок. Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела в Обществе защиты прав автомобилистов. Он с нами на прямой связи. Равиль, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а теперь нельзя пересекать парковочную разметку? Это запрещено законом?
Увы, как не было разрешено пересекать сплошные линии, которыми эти парковочные места обозначены, так и нельзя. Но сейчас вот появилась новация насчет того, что будут еще и наказывать. Правда, остались вопросы, почему и как. Есть некоторые соображения.
А вот чуть поподробнее объясните. Значит, эту разметку всегда нельзя было пересекать, но теперь собираются за это наказывать, чего прежде не делали. А что не так тогда?
Две проблемы. Дело в том, что у нас парковочные места, они могут обозначаться, могут не обозначаться сплошной линией разметки 1-1. Эта разница обусловлена тем, что платные парковочные места должны обозначаться, а бесплатные общего пользования, они могут быть отгорожены просто прерывистой линией разметки, она называется 1-7. Такая же наносится на перекрестках. И, по идее, нарушение требований разметки, оно влечет за собой наказание и предусмотрит такое подобное, точнее, частью 1 статьи 12.16. Но вот маленькая недоработочка появилась. Дело в том, что частью 1 статьи 12.16 предусмотрено наказание требований той разметки, которая нанесена на проезжей части. А вот эти вот платные места, они по определению не могут являться проезжей частью. Ну, я думаю, что некоторое время у нас будет еще недоработка, это довольно-таки актуально.
Тогда еще одну вещь скажите. Если, к примеру, у нас начинают фиксировать нарушение, пересечение разметочной парковки, означает ли это, что на такой штраф ты нарываешься, если неудачно паркуешься?
Такая ситуация тоже возможна. Дело в том, что само по себе работа автоматических средств фиксации, она предполагает, что изображение делается не сверху вниз, так чтобы было видно, где находится бампер той или иной машины, над разметкой или же в границах этой парковки. Но вот из-за того, что возможно делать фотографии под углом, могут быть спорные моменты. Но здесь уже другого разряда сложности.
Давайте тогда уж заодно уточним еще раз. Значит, если парковка расположена на дороге, на проезжей части, то тогда пересекать разметочную парковку, если она непрерывная, нельзя, и за это положен штраф. А если это парковка у торгового центра, там можно, даже если она непрерывная?
Давайте уточнять. Речь идет о требованиях к сплошной линии разметки. Ее нельзя пересекать, где бы она ни находилась.
Вот.
Либо это на какой-то площади напротив крупного торгового центра, либо у края дороги. В любом случае ее нельзя пересекать. Но проблема вот связана только лишь с тем, что если эта разметка нанесена на парковочных местах, то эти места, не являясь проезжей частью дороги, они не могут являться тем местом, где такое нарушение можно фиксировать.
Как сложно.
Ну вот в том-то и дело. Речь идет о том, что заранее анонсировали то, что это будут делать. И вот сейчас, я боюсь, у нас появится новый вал претензий к правительству Российской Федерации, которое вновь что-то недоработало.
Еще одно...
Но также, разумеется, к законодателю.
Еще один вопрос. Объявлено, что за то нарушение, которое начали фиксировать на улице Косыгина у дома номер 7, положен за нарушение, которое будет зафиксировано, будут выписывать штраф в 500 рублей. Это так?
Ну, речь идет о разметке 1-1, речь идет о штрафе, предусмотренной частью 1 статьи 12.16. Другого я пока не видел, не слышал.
И за это нынче положено именно 500 рублей?
Насколько я помню, да. Ну, честно говоря, вы меня уже немножко заинтриговали.
Да нет, на самом деле, я просто хотел спросить. Тут другие люди уже пишут, что, мол, с 1 января будут новые штрафы, но эти новые штрафы точно пока еще не приняты. Ладно, спасибо. Значит, нельзя пересекать парковочную разметку нигде.
Именно так.
Спасибо. Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Для многих это откровение. В Москве тем временем уже начали фиксировать это нарушение. Речь идет о том, что камера, фиксирующая проезд машин через парковочные места, появилась на так называемом проблемном участке рядом с домом по улице Косыгина, 7. Так сказано в сообщении пресс-службы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Некоторые водители, сказано в этом сообщении, пытаются объехать основной поток автомобилей через пустые парковочные карманы и встроиться в ряд, создавая помехи и опасные ситуации. Именно в таких местах планируют и в дальнейшем устанавливать камеры фиксации нарушений. 7373948, телефон прямого эфира. А в чем логика запрета на пересечение парковки? Так вот, я вам только что читал. Вы объезжаете основной поток автомобилей через пустые парковочные карманы и вклиниваетесь в ряды. Это, по сути, примерно то же самое, что вы пытаетесь сделать, когда объезжаете пробку по обочине. Нигде нельзя пересекать, но кто-то все равно умудряется развернуться даже через две сплошные, пишет Нигидец. Да это не важно. То есть понятно, что пока есть люди, среди них есть кто-то, кто недостаточно дисциплинированный. 7373948. И вот 177-й пишет. Тогда получается, что если человек заезжает на парковочное место или выезжает с него, тогда могут вменить проезд по парковочным местам. Именно об этом я спрашивал Равиля Ахмеджанова, и он подтвердил это. То есть, если вы не можете заехать на парковочное место, не пересекая разметку, извините, за это положен штраф, говорят вам. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Они же сегодня еще сказали, что объезд по карманам пробки, да, будет тоже штрафоваться.
Так мы вот ровно об этом-то и говорим.
Но, вы представьте, я заехал в карман припарковаться, а мест нету. Камера этого не увидит. Я буду ехать, увижу, что мест нет, и буду выезжать. И получится, что я просто...
Подождите, как это... Если мест нету, тогда вы не можете ехать по машинам.
Нет, мы говорим сейчас конкретно про карманные это дороги, которые, по которым объезжают именно пробки. Вот заезжаете вы в карман, а с правой стороны у вас парковочные места этих карманов.
Так и едьте, пожалуйста, вы главное не пересекайте линии парковочные. 7373948, телефон прямого эфира. Я заехал в карман, но он занят машинами. Вот примерно так это звучит. Я по-другому это понять не могу. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. На мой взгляд, надо вообще ввести большой штраф вот за эти дела, за объезды по обочинам. Потому что это, во-первых, озлобляет людей, создает препятствия, очень-очень сильно тормозится поток, и потом, мало ли, если авария, то это вообще на часы увеличивается все.
Это вот как раз важно понять, что если ты попадешь в аварию в процессе пересечения такой разметки, ты должен понимать, что это тебе прилетит дополнительным штрафом. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня вот Павел зовут. Я вот хочу немножко вернуться к старой теме, переходя в эту же. Вот это кто-то там сказал, у вас и слушатели, что вот там в Европе много зарабатывают, там что. Да. Просто вот люди, которые были в Европе, знают, какие.
Скажите, при чем тут... так и что? Вот, какие разные
штрафы. Вот если бы у нас вот ввели бы вот эти штрафы, ну, которые...
Там разные Европе, штрафы, поверьте мне.
А?
Там нет, разные вот, штрафы.
За вот так, там штрафы разные, да, но... Вот это считается грубым нарушением, на самом деле, потому что...
Не все нарушения парковки там стоят в качестве штрафов столько, сколько у нас. Это тоже надо понимать. И вот Алексей Морозов говорит, обочечники, с ними-то что? Может быть, и им тоже добавить что-нибудь? Ладно, прямо сейчас новости.